Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радиостанции «Радонеж», рада нашей новой встрече. В течение этого часа предлагаю вместе с нашими авторами поразмышлять над темами серьезными и актуальными, хотя лишь в одном из трех материалов этого часа речь пойдет о современности в буквальном смысле. Это будет передача из радиоцикла «Территория семьи», где ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Ребиченко вновь призывает нас внимательнее вчитываться в строки всевозможных проектов, поправок в федеральные законы. На этот раз это будет закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Там все не так благостно и безобидно, как обозначено в названии, и как это кажется на первый взгляд. Так что не случайно я решила именно этим материалом начать час, пока еще ваше внимание, что называется, не притупилось, более свежо. Затем профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков продолжит размышления об одном из пяти великих романов Федора Михайловича Достоевского. Это на сей раз «Идиот». Но мы еще раз убедимся и даже, может быть, поразимся, насколько Федор Михайлович Достоевский самый востребованный из классиков, самый пророческий для нынешнего времени. И он гораздо ближе современной душе, потому что помогает разобраться в самых сущностных вопросах бытия. Вот только надо уметь быть внимательным читателем, в чем как раз нам и помогает профессор Александр Николаевич Ужанков. Ну а в последний третий час вы услышите третью часть воспоминаний историка и переводчика сербского языка Лилии Наумовны Беленькой. Я думаю, вы уже успели оценить, насколько в судьбе этой семьи и этого человека отразилась история страны, история воцерковления конкретной личности. И эти воспоминания вновь удивительным образом оказываются тесно связанными с современностью. Вот такова программа этого часа.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 22 по 28 августа в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь в агентство недвижимости «Держава» по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Я повторю телефон 964-550-70-70. Спасибо, Господи!
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которое нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
У нас столько с вами событий, о которых мы можем говорить, обсуждая нашу любимую тему. Много вопросов, которые требуют нашего внимания, нашего деятельностного участия. И несмотря на летние отпуска, несмотря на то, что Москва уехала на дачу, несмотря на то, что вся страна отдыхает, нам все равно нужно не ослаблять свое внимание к процессам, которые без всяких перерывов происходят в стране и в мире. В начале лета, в июне, мы говорили о целом ряде событий, которые, на мой взгляд, являются, наверное, краеугольным камнем для определения будущего нашей страны. Речь идет о принятии закона номер 44-554-6 о внесении изменений статьи 5 Федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и отдельный законодательный акт Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. Я вам прочитала название закона, который сейчас на слуху у всех под другим названием. Либеральные СМИ говорят о нем как о законе о запрете пропаганды гомосексуализма. И на все лады обсуждают, что же такое пропаганда. А вот такой-то мультфильм – это пропаганда, а вот такая-то книжка – это пропаганда, а вот такая-то музыка – это пропаганда. И выбирают образцы, которые нам привычны и которые можно только при большом напряжении воображения притянуть к этому определению, оставляя за кадром, оставляя в тени истинное содержание того, о чем идет речь. Этот закон претерпел ряд изменений, прежде чем быть принятым. Он сначала содержал в своем названии положение о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. Затем он потерял это слово к первому чтению, педофилия, оставил гомосексуализм. И далее ко второму чтению и к третьему, которые произошли практически одновременно, этот закон приобрел вот такое название. Он стал поправкой существующий закон о защите детей от информации, причиняющих вред здоровью, и стал содержать еще некоторые понятия, которых прежде не было. Он стал говорить, что нужно защищать от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. Вот в этом и есть революционный смысл этого закона. Содержание закона, к сожалению, было выхолощено достаточно, но это не значит, что он не будет работать. Мы должны его заставить это делать. Мы с вами уже говорили о том, что депутат Елена Борисовна Мизулина в своем интервью, которое называется «Людей это раздражает не геопропаганда», опубликован на сайте газета.ру, сказала о том, что мы с предложением ЛГБТ согласились, привязали закон к закону о защите детей от вредной информации, убрали слово «гомосексуализм», четко расписали и сузили сферу его применения. Я цитирую, читаю дословно это интервью. ЛГБТ надо учитывать, что семейная культура меняется очень медленно, надо идти по пути диалога, а не конфронтации. Запретили гей-парад, идите в суд, договаривайтесь, учите общество толерантности. И дальше она также говорит о своем мнении по поводу этих людей, что она была убеждена, что это очень интеллигентная культурная среда. Кстати, к женщинам геи относятся очень внимательно и дружелюбно. Оставим на совести председателя комитета по семье Государственной Думы эти высказывания. Будем просто понимать, по какому пути происходило принятие этого закона. Почему нам это важно? Потому что этот закон послужил отправной точкой для целого ряда изменений в Европе и в мире. Во время обсуждения этого закона в Париже происходили манифестации против принятия закона «Брак для всех». Мы с вами поражались, что там вышло 1,5 миллиона человек только в один день на улице Парижа. В Москве мы не видели такого количества людей даже по самым справедливым поводам, даже по поводам ювенальной юстиции, социального патроната, общественного контроля. Нам никак не поднять людей в таком количестве, даже в меньшем, на такие важнейшие вопросы. Там это произошло, и судя по оформлению этих шествий, митингов, были подключены большие материальные ресурсы. Это означает, что много здравомыслящих людей среди тех, кто обладает этими ресурсами, помогли этой манифестации для всех, как было названо, новое движение. Тем не менее, закон «Брак для всех» был принят. Закон «Брак для всех» означает придание легитимности однополым сожительствам и объявление в глазах государства семьей и наделение этих псевдосемей правом на доступ к детям, которых, естественно, они сами воспроизводить не могут, а будут получать их либо в результате изъятия из нормальных семей с помощью механизма ювенальной юстиции, либо путем искусственного воспроизводства инвитро. Так называемое инвитро. Это слово нас не очень пугает, потому что мы ходим в такие лаборатории, которые называются инвитро, там делают точные, высокоточные какие-то там новые анализы, и мы не смотрим на все остальное, чем занимаются эти центры. Они занимаются в том числе как раз воспроизводством искусственных детей, то есть дети из пробирки. Общество пока еще пристально не взглянуло на эту проблему. Оно просто привыкло к тому, что это слово безопасно, что с этим словом мы совершенно спокойно сталкиваемся, когда нам нужна помощь медиков. А вот Запад уже об этом говорит. И уже ряд аналитиков трубит, вообще-то бьет тревогу по поводу того, что все это механизмы узаконивания нашей жизни извращений и наделения их приоритетными правами, и в том числе это механизмы передачи им детей, повторяю еще раз, наших детей, либо тех, которых они будут создавать искусственно. Вот такие изменения, которые мы должны увидеть, изменения в нашей жизни. А в Европе их уже увидели. И в период с 24 по 28 июня в Страсбурге прошла летняя сессия 24-й парламентской ассамблеи Совета Европы, сокращенно это называется ПАСЕ, и была подписана резолюция и рекомендации ПАСЕ. И далее, 25 июня, были приняты директивы Совета министров иностранных дел Евросоюза. С 28 июня по 3 июля в Стамбуле прошла сессия ОБСЕ, на которой был внесен дополнительный пункт в проект резолюции, который касался джокьякартских принципов применимости международно-правовых норм к вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, который был изобретен, этот документ, в ноябре 2006 года. Почему мы об этом говорим? Где мы и где вот эти вот структуры, о которых я вам говорю, которые и на слух-то воспринять, наверное, достаточно сложно, но которые касаются нашей жизни сейчас как никогда? Эти три структуры, они регулируют деятельность Европы, в которой мы тоже находимся. Решение ОБСЕ, то есть Совета безопасности Европы, как правило, носит рекомендательный характер. ПАСЕ синхронизирует процессы развития европейских государств, определяет вектор развития Европы на ближайший квартал, составляет стратегию развития и составляет план для общего исполнения. А комитет Евросоюза является органом постоянного контроля и координации политических процессов, протекающих в Европе. Вот эти три структуры, несмотря на разный вес для определения политики развития Европы, кто-то задает тон, кто-то следит, чтобы он исполнялся, а кто-то просто рекомендует, то есть является как бы общественным таким вектором. Несмотря на это, вот все вместе они кардинальным образом могут поменять жизнь Европы и, безусловно, нашей страны. Суть этих изменений – переориентировать нас всех на приоритет прав извращенцев. Документы, о которых я говорил, резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, рекомендации, внесение дополнительного пункта в проект резолюции ОБСЕ о признании джакартских принципов осуществления прав человека применительно сексуальной ориентации и гендерной идентичности – это все документы, которые должны нам предписывать, как нам жить дальше. Ну, мы должны с вами понимать, что все они актуализировались на фоне того, что Россия приняла закон, с которым мы начали сегодняшний разговор. закон о запрете пропаганды гомосексуализма, будем называть его для сокращения, так же, как называют его либеральные СМИ. Этот закон на самом деле самая большая наша победа, это прорыв и плод многолетнего труда ряда общественных организаций, которые проводили митинги, пикеты, собирали подписи против пропаганды извращения. Мы с вами собирали подписи, направляли их в Государственную Думу, президенту и, в общем-то, всех здравомыслящих людей. Это наша общая победа. Движение «Народный собор», движение «Семья любовь Отечества» последовательно выступали на этих позициях. Мы должны эту радость оценить. Мы должны понять, что мы сейчас, наверное, единственная страна в Европе или в мире, которая четко и открыто заявила о своем курсе, о том, что наша страна будет защищать наши духовно-нравственные ценности, наши смыслы, наши устои. В Европе там совсем все по-другому. Европа в объятиях толерантности и политкорректности, принимая одно государство с другим, закон о равенстве брака и праве извращенцев на установление детей из нормальных семей. В США тоже. Объявил защиту прав извращенцев своей главной стратегической задачей. Мы с вами говорили. Барак Обама об этом сказал на своей второй инаугурации. Преступление на второй срок правления. Пентагон спешно уравнивает однополых военных супругов. Беру в кавычки это слово, потому что нельзя говорить нормально об этом. В экономических гарантиях и правах. То есть не просто разрешил им о себе заявлять, но еще и наделяет их дополнительными правами. Англия подняла радужный флаг над парламентом и приняла закон «Брак для всех». Франция уже приняла этот закон и приступила к передаче детей содомитам. Германия уже достаточно давно объявила о предоставлении убежища для извращенцев, преследуемых на родине. Ну, скажем, если это касается России, то здесь никто никого не преследует, но они, конечно, могут заявить себя такими беженцами. Конечно, Россия в таком окружении выглядит вызывающе. За ней же Украина поддалась этому примеру. В 2005 году она приняла закон о гендере, с которым мы с вами боремся. И даже создала в Раде Совет по правам ЛГБТ. А теперь она начала обсуждать аж целых два законопроекта о запрете пропаганды. Парламент Литвы рассматривает возможность введения административного наказания за публичное оскорбление конституционных моральных ценностей и конституционных основ семейной жизни. Православная Молдавия, хотя и государство подписало закон о гендере, она в ответ на это проявила христианскую доблесть и подвергла руководство страны церковному крещению. Митрополит Владимир объявил о малом отлучении от церкви президента и политиков, причастных к принятию закона. То есть мы стали первыми, мы сдвинули лавину, мы были тем камешком, после которого лавина пошла. Конечно, нас надо наказать. Поэтому все вот эти события, о которых я вам говорю, они были вызваны как раз нашей тактикой. Что такое директивы Совета министров иностранных дел Евросоюза? 24 июня был принят документ. Совет министров состоит из 27 министров из разных стран Европы. Документ состоит из 20 страниц и говорит о защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. Появилось новое понятие «интерсексуалы». Это люди, которые не определились с полом, они находятся между ними. И для рекламы даже уже в сети интернет ходит такой подростковый фильм с таким же названием, о том, как мальчик сначала 8 классов в Японии учился в колледже, вернее, в школе, как мальчик, а в 9 класс пошел уже как девочка. Ну, вот такой пример, и как там родители это замечательно воспринимали. Я даже не смогла досмотреть это безумие до конца, потому что понимаем, что сейчас нашей молодежи предлагают совершенно деструктивное поведение. В этих директивах ЛГБТ определены как уязвимое меньшинство, права которого особенно часто нарушаются в обществе. Они уже, эти директивы, были приняты в 2010 году как рекомендательные, а нынешние носят обязательный характер и определяют политику стран ЕС по продвижению и защите прав ЛГБТ и строится вокруг 4 приоритетных задач. Устранение дискриминационных законов и санкций, поощрение равенства и защиты от дискриминации на работе, здравоохранение и образование, борьба с государственным или отдельно взятым насилием в отношении лиц ЛГБТ, поддержка, опека, защитников прав человека. Вот мы должны понимать, к чему нас склоняет и что заставляет нас делать. То есть устранение дискриминационных законов и санкций – это тот самый закон о запрете пропаганды гомосексуализма. И именно этому было посвящено как раз решение ПАСЕ, которое четко и ясно сказало о том, что Россия должна отменить этот закон. Вы сейчас знаете, какая истерия вокруг Олимпиады в Сочи происходит. высказывания политиков на тему того, что мы будем игнорировать Олимпиаду, наши страны не направят свои команды на эту Олимпиаду, потому что в России принят такой закон. Барак Обама отменил свой визит в Россию, встречу с президентом Путиным. Налицо все механизмы давления, такого политического шантажа. Но Россия все-таки держит удар, и она не позволяет себя напугать. Россия не пошла назад на попятную. Мы можем гордиться нашей страной. Она пока стоит на позициях, которые заявлены президентом, в том числе, в декабре прошлого года. И политики стран Европы уже стали высказываться о том, что они, в общем-то, и не собираются, скорее всего, игнорировать Олимпиаду. Уже Англия высказалась на эту тему, Германия высказалась. Да, собственно говоря, и Барак Обама уже тоже что-то такое подобное сказал. Но спортсмены, которые поедут в Россию на Олимпиаду, в том числе американские, сказали, что повезут ратужные флаги с собой для того, чтобы их показать. Но это самая настоящая пропаганда. На территории страны, в которую они приезжают, действуют определенные законы. Если они не будут их соблюдать, конечно, они по этим законам будут отвечать. Будут себя вести нормально, ничего такого не будет происходить. Я думаю, что мы с вами продолжим обсуждение этой темы. Она очень большая, и нам нужно понимать, что она несет для нас. Мы должны понимать, как к этому относиться и что с этим делать. Сегодня я хочу закончить нашу встречу призывом к вам. Мы с вами много сил приложили к тому, чтобы остановить принятие закона о гендере. Сейчас, по нашему твердому убеждению, нам нужно возобновить эту работу. Нам нужно начать снова направлять телеграммы и письма в Государственную Думу и президенту о том, что мы выступаем против закона о гендере. Закон о гендере имеет номер 284965-3. 284965-3. Он называется «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации». Ну, можно даже записать просто номер 284965-3 и написать закон о гендере и выступать против него. Закон о гендере – это модельный закон, который принимают все страны Совета Европы для того, чтобы ввести у себя приоритет прав извращенцев. Он един для всех государств, он является такой стартовой площадкой. Поэтому начнем с него и будем освобождать нашу страну от этой пагубы. Давайте с вами все вместе не ослаблять усилий и защищать то, что является ценным в нашей жизни. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество». Всего вам доброго.
На литературной странице радио «Радонеж» доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков сегодня продолжает размышлять над романом Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Передача вторая.
Конечно, здесь в очередной раз возникает проблема очень важная в искусстве. Можно ли изобразить Христа? Может ли человек изобразить Христа? Нет, не может. Почему? Потому что греховный человек не может создать образ безгреховный. Если вы посмотрите на икону, на которой изображается старец Симеон, принимающий на руки младенца Христа, то мы увидим, что на руках царства, праведника, лежит в ад, потому что он своими руками, даже он святой, не может взять на руки Христа, младенца, безгрешного младенца. Значит, можно ли изобразить в искусстве, подчеркиваю, не в иконе, в иконе можно, икону изображают, а вот в искусстве, в картине, в кинофильме, в художественном произведении Иисуса Христа? Нет, конечно же. Нельзя. И все в силу разных причин. Но для литературы я укажу главное. Ведь если изображать Спасителя, то можно его изображать только таким, как он описан Иоанном. Во всяком случае, нельзя вложить в уста ни одного слова. Такого нет в Евангелии. Потому что это будет уже не Христос. Это, к слову сказать, и если мы посмотрим на Мастера и Маргариту, кого изображает в Иешуа Ганоце Булгаков. Но если нельзя изобразить иного Христа, нежели он в Евангелии, потому что это будет не Христос, значит, а зачем его вообще изображать? Чтобы не сказать истину. Потому что Бог есть истина. Вопрос, повторяю, это такой довольно-таки сложный, потому что многие художники, пера, кисти, пытаются изобразить Спасителя, как вы знаете. Любая картина, начиная от эпохи Возрождения, фиксирует реальность. Икона же, почему я говорю, что икону можно, потому что икона символична, она фиксирует символ, она вне времени, точно так же, как и вне времени Спаситель. А любая картина временная. Поэтому это будет все-таки художественный образ, который создается человеком. То есть его отражение конкретного, конкретного художника, конкретное отражение Христа. Но не образ Христа вообще, подчеркиваю. Это суть разные вещи. Понимает ли это Достоевский? Да, конечно, понимает. Потому что он хорошо знает европейскую живопись, он знает европейскую литературу, он прекрасно понимает, что можно попытаться изобразить положительно прекрасного человека. Положительно прекрасного человека, ну, это можно сказать святого. Потому что, смотрите, в древней русской словесности идеальные образы есть, это образы святых. В русской литературе 19 века идеальных образов нет, потому что не изображаются святые. Потому что это другой жанр. В романе идеальный образ изобразить нельзя. Это другой жанр. В житиях можно. Собственно, в житии пишутся и в 19-м. Значит, изображаются там святые? Да, конечно. Значит, появляется там идеальный образ? Да, конечно. Но, повторяю, это другой уровень понимания и восприятия, и, естественно, отражения. Но Достоевский пишет роман. Значит, когда он уже начинает свою третью попытку этого романа, потому что первые две попытки это были гордого человека, но такого, как Раскольников, превратиться в смиренного, и у него это не получилось, тогда он уже задумывает изначально показать человека кроткого, смиренного, таким, как и был Спаситель. И не случайно в рабочих тетрадях появляется вот эта замечательная фраза, которую мы знаем, она даже трижды у Достоевского присутствует. «Князь Мышкин, знак равенства Христос». Или «Князь Христос». Это, в общем-то, восходит и к евангельским словам. Спаситель приходит в мир, в том числе и управляет князьями Христа. Тут есть такая связь между князьями-правителями и Спасителем. Но тут важен момент, тот акцент, на который хотел бы обратить ваше внимание, что изначально Достоевский все-таки создает образ князя Мышкина философски, религиозно-философски. Почему? Потому что, смотрите, если князь Мышкин положительно прекрасный человек, значит, его нужно наделить определенными, его образ наделить определенными чертами. Он последний представитель рода князей. Но каких князей? Мышкин. Какое удивительное сочетание. Князь выше, да, что может быть от происхождения человека. Вот князь и Мышкин. То есть князь – это как власть, Мышкин – кротость. Вот то, что и было у Христа. Он и Бог, и человек. То есть он власть имеющий, как Бог, и в то же время как человек. И здесь, с другой стороны, он лев и Мышкин. Лев, как, опять же, таки, царь зверей. Но с другой стороны, еще здесь и сила есть, но с другой стороны, есть и та же самая кротость. Я не буду сейчас говорить о символике. Просто символ льва, он присутствует много в христианстве, на гербах, там, скажем, московских великих князей. Я не хочу сейчас утонуть в деталях, для меня важна сейчас концепция целого. Так вот, Достоевский, если он ставит перед собой задачу показать русское общество в разрезе, значит, он должен и избрать для своего героя вот такое социальное происхождение, княжеское. Тогда он может действительно или сверху вниз пройти все русское общество, или снизу вверх, как угодно. Еще на одну деталь обращу ваше внимание. Здесь, несомненно, даже в самом начале романа, много аллюзий с Евангелием и очень много таких любопытных параллелей. Ну, во-первых, начнем с того, что начало романа происходит для повествования в 9 часов утра. По евангельскому времени это 3-й час, когда, согласно Евангелию от Марка, был распят Христос. У Достоевского ведь ни одна деталь случайно не бывает. Значит, по сути дела, начинается распятие Христа. Или того, кто олицетворяет собой Христа. Вот в самом начале этого романа. Ну, теперь о нашем герое. Молодой человек, лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густо волос, со впалыми щеками, с легонькой, хвостенькой, почти совершенно белой бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное этого странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Значит, молодой человек, вот внешне, тоже чем-то напоминает Христа. Спаситель был белокур, большие голубые глаза, возраст, вот когда он вышел проповедовать, немножко был постарше, то есть это ближе к 30, но ну, тут не должно уже быть полной аллюзии с Христом. Но, во всяком случае, понятно, что совершается нечто похожее с тем, что было когда-то в первый век христианства. Причем, обратите внимание, этот молодой человек приезжает из-за границы. «Царство мое не от мира сего», — говорит Иисус Христос. Значит, молодой человек, который по жалости друга его родителя, Павлищева, был отправлен в Швейцарию в лечебницу для душевнобольных, там, где он, там он провел 4 года. И вот, собственно, не помнил себя, и когда туда отправлялся. И вот теперь он возвращается в Россию. То есть, по сути дела, в землю обетованную. Почему? Потому что он очень много думал о России, Швейцарии, но теперь возвращается к своим истокам. Ну вот, или туда, где, во всяком случае, он должен проявить себя как-то. Вспомним разговор его с героями, в том числе и с Аглаей, когда персонажа, с которым он встречается, определяет его как философа. Значит, вы философ? Да, я философ. Можно и так сказать, да? Значит, вы хотите научить нас жить, это, так сказать, более такое, ну, в моем переложении, но более такой прямой вопрос Аглаи. Он говорит, да, мне иногда удавалось идеально жить, да? То есть вот он не претендует, повторяю, потому что он все-таки человек, но он положительный прекрасный человек, значит, смотрите, ему даже иногда удавалось прожить идеальную жизнь. Вот кому еще удавалось прожить идеальную жизнь? И что самое главное для него, это сердце покой, который у него есть. Он переезжает из-за границы. Каким? Да? Вот какой у него внешний вид? На нем был довольно широкий толстый плащ без рукавов с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляется часто дорожное по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, например, в Северной Италии. Но с другой стороны, вот такие плащи, ну, правда, так сказать, для другого применения, может быть, байкеровка, это применяется в пустыне. Да? То есть вот непонятно, то ли плащ, то ли балдахон какой-то, был, ну, так сказать, от песка и так далее, с капюшоном, которым можно скрываться. Явно, что здесь есть противоречия, но явно, что здесь и аллюзия. Опять же таки, в руках у него тощий узелок из старого полиняного фуляра. У Христа ничего не было, никакого имения. И у нашего князя Мышкина он возвращается в Россию без гроша в кармане. Да, то есть у него тоже ничего не было, кроме вот этого маленького узелка. Но иногда его башмаки с щеблетами тоже чем-то напоминают вот какие-то сандалии там, или что-то в этом роде. То есть, видите, описание заканчивается авторской ремаркой. Все не по-русски. Вот, собственно, самое главное. А то уж теперь понимаете. То есть вот человек, это русский или не русский? Вот действительно он откуда-то из другого мира приходит в этот мир. И какая у него цель этого прихода? Мы пока изначально не знаем. Но ведь важно все время держать мысль, самую главную. Если мы сравниваем князя Мышкина, как это хочет Достоевский, со Спасителем. Спаситель пришел в мир, чтобы спасти человечество ценою собственной жертвы. То есть ценой собственного распятия. И жертва его основана на любви. Ко всем, ко всему человечеству. Вот теперь, когда мы это знаем, мы и можем посмотреть на поступки князя Мышкина и, естественно, на отношение к нему других людей. Как другие люди его воспринимают? У каждого есть особая надежда на некую помощь князя. Ну, можно сказать, на некое преображение, может быть, даже на некое спасение. То есть каждый возлагает надежду. Каждый видит, что князь не от мира сего. Потом, ну, так сказать, и прямо или косвенно будет его называть идиотом. В общем-то, князь не будет и обижаться на это, хотя слово, конечно, обидное. Скажет Ганей Вилган, что да, прежде действительно, ну, он воспринимает это как диагноз врачебный, лечебный диагноз, что действительно, когда-то, так сказать, вот можно было бы так сказать, но он, кажется, уже излечился, и теперь, если прямо, говорит в лицо, этот термин использует, да, то ему несколько обидно. Значит, за глаза можно. Значит, тут тоже это интересно, за глаза можно, потому что не против, но лицо несколько обидно. Хотя он, конечно же, по своему смирению и это принимает. Значит, Достоевский создает образ уже изначально такого кроткого человека, незлобивого, который, если мы посмотрим, исполняет все 9 заповедей блаженства. Блаженные нищие духом, как вы помните, блаженные плачущие, блаженные кроткие, блаженные милостивые, блаженные чистые сердца, блаженные миротворцы, блаженные изгнанные за правду, блаженные вы, когда будут поносить вас стигнат. Вот, собственно, если мы посмотрим первую часть романа, то мы увидим, что князь Мышкин, собственно, вот такой и есть. Он блаженный. Одним словом, он блаженный. Или в простонародье идиот. Потому что он не подчиняется, вот в самом начале подчеркиваю, законам мира, законам общества, в которое он приехал. Итак, князь Мышкин приезжает в Петербург. Еще в поезде он знакомится с Рогожиным, богатым купцом, миллионером. Заходит рассказ и о Настасье Филипповне. Это тоже, в общем-то, важно. Потому что, смотрите, с чего начинается роман. С разговора о Настасье Филипповне, Мышкина и Рогожина. С чем заканчивается роман. Тоже с разговора князя Мышкина с Рогожиным, но уже над убитой Настасьей Филипповной. То есть есть такая определенная структура этого произведения. Композиция этого произведения, то, с чего начинается, с чем и заканчивается. То есть она закольцована. Тогда же они становятся побратимами, обменялись своими нательными крестами. В этом есть и, ну, некое, как бы, или должно быть, не есть, а должно быть некое духовное родство. Будет оно или нет, пока мы не знаем. Так? Хотя, если проследить этот уже сюжет произведения, мы с вами знаем, что, как ни странно, вот эти побратимы во Христе станут соперниками. Причем соперниками в чем? По сути дела, в спасении Настасьи Филипповны. Я не говорю, что в любви к ней, в любви к страсти там, и так далее, нет. Но что оба они хотят по-своему вывести из того состояния, в котором находится Настасья Филипповна. Но посмотрите, в своем стремлении, спасении Настасьи Филипповны они окажутся противниками. Значит, это, во-первых, и разнонаправленного действия с их стороны, а во-вторых, что значит спасти Настасья Филипповна. Это очень важный момент.
Это был доктор филологических наук, профессор литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков. Третью передачу о романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» вы услышите в ближайший вторник.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем
нашу программу. И снова в нашей студии Лилия Наумовна Беленькая, переводчик сербского и хорватского, в прошлом гид-переводчик, а ныне еще и сотрудник радиостанции «Голос России». Лилия Наумовна, вы на этот раз, как и обещали, пришли с такими богатыми, даже не знаю, как сказать, раритетами. Я, во-первых, вам признательна, вам пришлось нести ношу весомую, но она во всех смыслах весомая. Часть жизни, часть домашнего архива, как вы сказали, те дорогие фотографии, что для вас вот составляют свой мир. Ну, начнем, наверное, вот с этой, более таких старинных, изумительный профиль, я бы так сразу сказала, великого старца, потому что очень большое сходство с великим дедом.
Да, да. Это внук Льва Николаевича Толстого, Илья Ильич Толстой, мой преподаватель сербского, который сам неожиданно для себя определил мою судьбу, нарисовал ее, так сказать, прямой, ясной.
Вот в прошлый раз мы говорили о том, что он был одним из ваших наставников и, собственно, да, способствовал вашему выбору профессии в Московском государственном университете на историческом факультете. Я как-то удивилась, все-таки ведь толстые, исключая, наверное, только, может быть, Александру Львовну, в то время толстые были в эмиграции. И вот, вернувшись, они все-таки не были, видимо, гонимы. Его привлекали к преподаванию в МГУ.
Так же, как и Алексей Николаевич Толстой, он ведь тоже был в эмиграции, а потом стал вот...
Ну, тот, который Красный граф, тот, понятно,
Красный граф,
он заслужил своим творчеством. А вот эта ветвь, это очень прекрасно, что вот эта вот нить, она протянулась из того века к нам, и, собственно, вы ее вот тянете тоже. Я думаю, ведь и у вас тоже есть ученики, конечно. Такой портрет удивительный.
Я ведь его обнаружила как-то в фотографии на Пятницкой. Пришла сделать фотографию какую-то на документ, и вдруг вижу, под стеклом лежит вот это. И я умолила их сделать для меня копию, объяснила, что это мой учитель любимый. И вот так мне досталась эта фотография, а потом я поделилась уже и с его учениками, моими однокурсниками там, в общем.
То есть сам портретов своих он никому не дарил?
Нам не дарил, да, да, конечно, конечно. Он мне подарил только книжку, не словарь. Он ведь автор словаря сербско-хорватско-русский, издавался годами. И до сих пор переиздается, никто другой более полного словаря не написал.
Ну, а рядом с портретом лежит вот очень нарядная такая, как я понимаю, в национальных орнаментах.
Сербским узором. Красная книжечка.
Русско-сербский словарь-справочник.
Межязыковых омонимов.
А как это звучит по-сербски?
Тут вот рядом. Сербско-русский, русско-сербский речник, приручник межязыковых омонима.
Ой, как интересно. Да. Но я думаю, он действительно сослужил огромную службу всех, кто в нем нуждается. По благословению епископа.
Морачкова Антония, настоятеля подворья Сербской православной церкви в Москве.
Да, знаем владыку, знаем, прекрасно любим. И это, видимо, и ваш ему такой вот, ну, не только ему дар, но всем, кто в этом нуждается. А, видимо, многие нуждаются все-таки, да?
Вы знаете, я раздарила примерно сотню, если не больше, словарей своим друзьям, которые меня просили об этом. Они говорят, что он им поднимает настроение. Открываешь книгу, а там видишь слово «вредност», перевод, ценность. Стоимость. Наша вредность, понятно, без перевода. Так что видите, какая разница, вредность. Или свастика, сестра жены свояченица.
Да,
и
да.
500 страниц набралось таких слов. Искусство – это опыт. Искусан человек – это человек, которого не кусала ни пчела, ни собака. Он просто опытный.
Да, да. Ну вот у нас это осталось ведь общее. Вообще много общих родственных корней, которые...
Мы говорим искусный. Вот это вот из тех.
Искушение. Все оттуда, да?
Так что моим друзьям поднимает настроение, хотя они знают только один язык – русский.
Но вообще сербский труден.
Он труден именно тем, что думаешь, что понимаешь, а на самом деле не понимаешь. Понимаешь другое, не то понимаешь. Можно идти параллельным курсом. Один свое, здорово кума, на рынке была, знаете. Каждый свое, и нигде этот текст не пересекается. Вот этим он труден. А так изучать наша логика. Правда, там больше времен, например, там исторические времена, там аорист, который у нас уже...
Пропал, исчез. Исчез.
Там есть, знаете, трудно переводить, например, стихи, в которых есть звательный падеж. Ты не понимаешь, это у нас это именительный и звательный совпадает. У нас старче, отче, господи.
Осталось вот только в литературных источниках.
А у них это живое. Кстати, сербский язык гораздо ближе старославянскому. Я часто молитву понимаю благодаря сербскому. Обнови во мне зраки твоего образа. Зрак — это луч, мне ясно. Пробол еси, у них это пробил.
Прободение.
У нас прободение, но у нас только бодаться осталось. А там это именно копьем. Пробол еси. Это понятно, что пронзил. Или спаси нас от наглые смерти. Как эта смерть может быть наглой? У них наглый – это стремительный, скоропостижная смерть. Нагло, напрасно. Вот это я понимаю благодаря тому, что знаю сербский. Войди во все составы и удеса. Уд – это часть человеческого тела. Любая часть – это уд. И вот... Таким образом, он настолько древнее русского, что вот это чувствуется. Но, с другой стороны, есть трудности перевода, когда слово «святий», вот это слово «святий», «святой», переводится шестью способами. Это «святой», «святейший», «священный» и все то же самое во множественном числе. «Святые», «священные», «святейшие».
Надо ориентироваться только на контекст.
Только из контекста вам будет ясно, что вам надо употребить. Если это патриархи, то святейшие, животное, священное. И вот так вот вы это разделяете, как это нужно. А оно, вот он такой более стянутый, более емкий.
Многозначный.
Многозначный, многоплановый.
Знание языка, конечно, обогащает неимоверно. Особенно, если это знание языка славянского. Это действительно нас как-то делает... Вот самих глубже и многоплановее, правда?
Знаете, для меня это музыка. Вот сербский язык – это музыка. Единственное, что я не люблю по-сербски, это перевод стихов Есенина на сербский. Там не хватает гласных. Для Есенина не хватает гласных. Там есть слова вообще без единой гласной. Смарт,
крв. Произносит, это же тяжело.
А, знаете, не тяжело, потому что там звучит все равно полугласный. Тот, который у нас звучит в словах «голова», «собака», неударный слог. Мы же не говорим «голова», мы не говорим «собака». Мы говорим «собака». Половинка от «ы» звучит.
Закрытый такой, собака. Закрытый гласный.
Вот и там этот «карв». Вот этот «карв», «смарт». Нетрудно. Сарби. Кстати, хочу сказать, что западная идеология пытается доказать, что сербы, название происходит от латинского названия сервус. Б и В часто меняются местами. Сервус, раб. Раб. Да. Что это нация рабов. Но дело в том, что мы пишем, и они тоже сербы, потому что мы не можем произнести сарби. Там нету этого «э». Сарби. Непонятная этимология этого слова, но никак не от сервуса. А сервус, кстати, в венгерском сохранилось это слово «приветствие». Мол, раб твой, так сказать. Сервус, они приветствуют друг друга. Но это в другом совсем смысле. И никак это не может быть этимологией названия сербов.
Лилия Наумовна, я так чувствую, что нам с вами нужно просто еще отдельную передачу посвятить просто языку, а может даже не одну, потому что изумительно красивый язык.
Воля ваша, как вы захотите, я стихи почитаю. Для меня это музыка, праздник. Вы знаете, я словарь этот писала, это был огромный праздник для меня. Вечерами, ночами, в свободное время. Так было трудно на сегодня закончить работу и приступить к ней в другое время.
Замечательно.
Я бы не оторвалась неделями. Счастье человеческое многогранно, состоит из многих составляющих. Но если он найдет дело, которое полюбит, то и это дело его полюбит. И он будет хоть в чем-то счастлив. В этом смысле я чувствую себя счастливой. Видите, вот даже удалось какое-то дело жизни. Эту книжечку после себя оставить, ее, это словарь до сих пор, вот пока что он уникальный, никто еще другой. Я искала долго, нигде этого нет, составила в помощь тем, кому это надо.
Это вы с презентацией этой книжечки побывали в Сербии, да?
Да, да.
Но об этом мы поговорим позже. Теперь давайте дальше переходить к вашим сокровищам, которые вот разложены тут на нашем столе.
Мы говорили о бабушке Феклуше. Я обещала принести ее священные истории. Это учебничек для реальных училищ. Она благоговейно относилась к ней. Для нее это вот было...
Такая, братья и сестры, трудно описать. Такая сероватая, потертая уже обложка священной истории Нового Завета. Причем уже остальные буквы помельче, шрифт стерся. Видно, что она была такой настольной книгой. Она все время была в руках, ею действительно руководствовались, ее читали. Она без начала,
рассыпанная,
но что-то в конце. А, тропарь праздника, благословен Иисусе Христе Боже наш. Церковь сама по себе удивительна тем, что вот это единственное место, где мы действительно соединяемся все. Эти же слова читали наши предки, не знаю в каком колене, то вот просто какой-то трепет пробегает по всем удесам, я бы сказала. То есть и в детстве вот вам бабушка Феклуша, ну, может быть, вам не читала, но читала сама, и, наверное, что-то
что
из этого...
Что объясняла? Мы спрашивали, она открывала и читала.
Вот песнопение в честь праздника Рождества Христова. Ну, по всем праздникам.
Знаете. Вера – это основа жизни общества. И, естественно, каждого его члена. Это организующее начало, где ясно, где верх, где низ, где право, где лево, где есть добро, а где есть зло. И не путать эти два понятия, что сейчас у нас происходит повсеместно.
Увы. Причем ведь вот была человеком-то простым, из бедной семьи, наверное.
Да,
но ведь
да.
грамотной была, читала да, церковно-славянски, да, да. а мы нынешние кричим, что нам непонятно, и дайте нам по-русски.
Да, и очень любила читать. Я часто доставала вот книжки из своей библиотеки. Она меня просит, дай мне что-нибудь, я порекомендую, она читает.
А удивительно, вот вы ее не расспрашивали, как она получила образование? Как? Или церковно-приходская школа?
Нет, это само собой разумелось, что они все, и моя няня, и ее дочь были грамотными. Они уж не менее 4 классов они окончили. Это было в порядке вещей. Они с Украины, из Донбасса.
А вот это сама вот бабушка раз, вот, которая в платочке
улыбается
сидит,
в белом платочке. Вот это наша няня, ее дочь. Мне здесь 22 года, а 4-летняя племянница теперь уже на пенсии.
Где-то вы в каком-то роскошном саду, прямо райский какой-то сад.
Мы жили за городом, и у нас все утопало в цветах, яблонях там. По 400 килограммов яблок было урожай.
Это где же такое?
Купавна, старая Купавна.
Ну, она счастливый человек, и бабушка Феклуша, и ваша няня, потому что они вырастили вас с сестрой до взрослых людей, то есть увидели плоды своего труда.
И даже наших детей воспитала нянюшка.
Ну, эта книжечка, вы мне просто не знаю, мне хочется к ней вот как иконе приложиться.
Реликвия, я ее храню в память и благодарность о бабушке.
Санкт-Петербург так с трудом прочитывается. И, по-моему, 1912 или 13-й
да, что-то в этом
год.
Роде.
Вот представляете, братья и сестры, 100 лет вот этой книжечки, это только сохранились в библиотеках, где-то в хранилищах. А в семье редко при нашей вот такой истории, когда все рушилось, все переезжали, все выбрасывалось. Это редко кто сохранил в семье семейную священную историю 100-летней давности. Так что примите мой нижайший поклон, Лена Унова. Пример для подражания.
Пример для подражания бабушка Феклуша со своим смирением и доверием Господу и промыслу Божию. Она же не знала, что мы будем обе крещенные дочки в семье были. Не крещенные, она нас любила. И ушла она, мы еще не были крещенными. А теперь вот я молюсь за нее, она теперь знает об этом.
И вообще это удивительно. Сейчас так как-то чувства поиссушились, действительно угасает любовь, как в последние времена, что часто замечаешь, даже на улице своих детей не любят.
Да.
Ругают, оскорбляют. То есть там ребенок что-то замешкался, да мама готова его чуть не убить. А они умели любить, по сути, чужих детей. Вот пришли в семью и полюбили вас как родных. И...
Да.
Ну, это же тоже великий дар
Вы знаете,
от Бога.
Это вот действительно дар любви. Он дан был и моей маме, которая... Ей было 13 лет, когда совершилась революция. Ну, велено было не ходить в церковь. Это ребенок, что она может, так сказать, сохранить из этого. у нас семья была, естественно, по тем временам, не религиозная. Но маме был дан дар любви, не только любви чувства, но любви действия, вот этой вот евангельской любви. Я после ее смерти узнавала о ее добрых делах, умела чувствовать боль, нужду других. И вот таким образом, я говорю, я не знала, она нам никогда об этом не говорила. Но вот об ее мудрости, вот такой, я считаю, евангельской мудрости, свидетельствует тот факт, что я когда-то, ровно 5 лет мне было, когда я съела не принадлежащую мне шоколадку. Мы были приучены делиться. Если нам давали что-то, обязательно никогда в семье не показывалось, что детям положено что-то, что не положено другим. Если было яблоко, резали на 4 части. Маме, не бабушке, тогда еще ее не было у нас, она позже приехала, нянюшке и 2 сестричкам. Все поровну. И вот мне досталось 4 окошечка шоколадки, мы называли эти клеточки окошечками. Я тут же разломила, мамочка, это тебе, а сестричка няне. А мама сказала, ты пока это спрячь, сейчас я не могу, я потом съем. Ребенок не выдержит. Слопал. И вот когда мама сказала, вот теперь можешь принести. Я пришла и говорю, я ее под подушку положила, а там ее нету.
Не хватило духа признаться.
Чистая, да? Правда, но не вся. Да, конечно, не хватило духа. И вот, знаете, какая-нибудь молодая темпераментная мать могла бы надавать пощечин. Ах ты воровка, ах ты лгунья, ах ты что-то. И ребенок почувствовал бы себя. Себя бы стало жалко. Понимаете, оскорбленный, униженный, ему себя стало жалко. И все, так сказать, это... А может, он потом бы и повторил, назло повторил что-то. А мне мама сказала, мудрейшая женщина, она никогда голос ни на кого не повысила. Она сказала, ну что ж, бывает. Вот у тебя будет что-то другое, какая-то сладость там, сласти какие-то. Ты мне вместо этого отдашь. И вот я помню себя, завалившийся за куст жасмина между домом и жасмином, тесное пространство, куда этот бедный ребенок в позе эмбриона, согнувшись, завалился. Как я каялась! То есть мама доверила своей дочке, малышке, разобраться самой со своей совестью. Конечно, она понимала все, что произошло, но унижать не стала. И вот... Знаете, вот это было настоящее, высокое наказание и в то же время очищение. Вот это, я думаю, что только праведники и дети могут так каяться. И я помню, и я на коленях мысленно стою перед мамой в благодарность за вот этот вот высокий урок.
Своими воспоминаниями и размышлениями о жизни со слушателями радиостанции «Радонеж» делится историк, переводчик сербского и хорватского языков Лилия Наумовна Беленькая. В одном из ближайших выпусков нашей программы вы услышите продолжение нашей беседы.